Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Я рада представить вам гостя нашей студии. Сегодня это руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Алексей Александрович, сегодня традиционно достаточно много писем у вас будет, пришедших за последнее время. Но начать, наверное, с события позавчерашнего дня траура, который был объявлен по жертвам авиакатастрофы на Синайском полуострове. Конечно, очень сложно эту тему, еще, наверное, длительное время будет обходить вниманием. И с нее вы тоже хотели сегодня начать.
Да, конечно. Тут я смотрю, и не только нашу страну это жуткое событие задело, это и весь мир как-то обратил внимание на такое страшное событие. Причем люди и мирные, и, значит, они тут не в боях, не прочее, но вот погибли. Ну и, конечно, очень важно, что президент объявил день памяти по погибшим, день траура, точнее сказать, 1 ноября. Но еще у людей-то некоторые дни, недели будет это оставаться, у кого-то даже дольше. Ну, как говорится, повезло Свердловской области, что никого напрямую нет из погибших свердловчан. Тем не менее, всех это трогает. Как же, 224 человека в раз погибло, и причем это страшнейшая такая катастрофа, что и говорить. Но одновременно с этим вот как-то все в кучу. То есть есть какого-то рода боль людская, общая боль, это многих задевает. И одновременно с этим какая-то молодежная спесь, когда в эти же дни не могли удержаться, чтобы не проводить там, как там его, Хэллоуин, да, праздник такой, где там обнимание, все такое, ну вот, не перенести на другой день, не считаясь с тем, что это объявлено днем траура, по живой ране такой. Нет, все равно вот такого рода дела происходят. Такие события не очень красящие, в том числе и часть нашего населения. Но, правда, надо сказать, что это где-то привито предшествующими временами, такая вот бездуховность в нашем народе, вот у молодежи в частности, да и не только у молодежи. Я вспоминаю, когда прошлые вот годы мы проводили мероприятие 22 июня, День памяти и скорби, объявлен государственный день такой, что поминовать всех погибших в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, точнее войны, вот, и объявлено было указом президента, чтобы в это время не проводить увеселительных мероприятий, там, значит, культурным учреждениям воздерживаться от этого дела. Нет, все равно мы делали потом анализ по вот таким дням, видим, что никак не удержать в этом плане народ. Ну, не то, что народ, а некоторых. И тут же положим увеселительные мероприятия, которые не сам народ проводит, а запланировано так это идет. Более того, когда мы обратились, что, мол, дорогие друзья, ну неужели нельзя дня сделать без смеха, без хохота, когда уж день памяти скорби, когда многие-многие миллионы погибли. Тут же нашлись отклики, которые прямо так вот и сквозили. Чего вдруг это сдерживаться в этом плане? Народ и так помнит это дело, ну, повеселились, это тоже не грех. Ну, такого рода какие-то странные вещи. Ну, вот я смотрю, тоже есть над чем подумать. Вот 224 человека погибло вот в этой авиационной катастрофе, или там теракт, в общем, разберутся там специалисты, но факт, что погибли люди, тяжелый удар такой. И вместе с тем, вот эти цифры меня натолкнули на другую аналогию, которая... И назвать аналогией-то трудно, сложно назвать. Тем не менее, цифровая эта аналогия есть. То есть, взять, положим, годы войны, а известно, что 1418 дней длилась война. Вот, Великая Отечественная война в данном случае. И по количеству жертв, погибших только на фронтах, умерших от ран и прочее, по Свердловской области, если разделить это число погибших, а это около 300 тысяч человек, на 1418 дней, то как раз удивила меня эта цифра. Каждый Божий день из 1418 дней войны в среднем погибало только свердловчан 220-215 человек ежесуточно. Это вот представьте себе, какие жуткие жертвы были. И об этом мы узнали, конечно, много позднее, а в годы войны и после войны о погибших, как правило, никто так сильно не пекся, не переживал. Такова уж эта идеология, от которой мы до сих пор еще не изжили ее, до сих пор не избавились. Взять даже наших противников, когда, к примеру, случилось, там несколько таких дней было, дни траура в Германии, когда, положим, Сталинградская битва, объявленные трауры. У нас же за все вот эти 1418 дней ни разу, сколько бы там миллионов, сколько бы сотен тысяч не погибало в крупных сражениях и прочее, никогда не было вот дня траура объявлено. Идеология того периода не позволяла, так сказать, вот этим делом заниматься. Все надо делать бравурно, все надо делать, так сказать, проводить, что нас тут не касается. Тут мне вот сейчас говорю и вспоминается, что когда вот эти госпитали, у нас было не одна сотня госпиталей в Свердловской области, это тоже глубинка по тем временам, но умерших в госпиталях хоронили только в темное время суток, чтоб никто и не видел, и не знал, что умирают. Отсюда вот это и шлейфом тянется равнодушие идеологическое, так сказать, пролетарское равнодушие, или как бы там его точнее назвать, вот этой идеологии, которая до сих пор, говорю, не жита. Никто толком старался не поминать ничего. Отсюда вот и то, что многие отдавшие жизнь и погибшие в боях, они в большинстве своем не были ничем удостоены, и в семьях нет ни единого знака уважения государства для, в памяти, так сказать, от тех, кто не вернулся с войны. И до сих пор такого вот не заведено по-доброму-то. Поэтому, конечно, наталкивает на мысли вот такие тяжелые события, что все-таки наверняка, если вставать на цивилизованные рельсы нашей стране, то надо бы где-то вот принимать новые такие уже нормы, а не прятаться за лозунги, которые ничего под собой не имеют. Там никто не забыт, ничто не забыто. Да никто и не вспоминал. Вот такие соображения тяжелые, можно сказать, и аналогия, которая, может быть, не совсем кому-то будет приятно услышать, но надо нам во многом еще поправляться в том плане, чтобы вот эта духовность, нравственность, которая в людях и в народе была, и она присутствует больше в народе, чем в верхах в те времена. Ее надо, конечно, восстанавливать и приводить в порядок. Приступим к письмам. Кстати, письма тоже в какой-то мере, какой бы ни брал, оно каким-то краем касается, так сказать, вопроса, болевой вопрос памяти, памяти родственников, но, к сожалению, не прежнего государства нашего, государства, которое как раз эти павшие и сохранили. Вот письмо мне, это у нас письмо Ханжиной Тамары Александровны, из Екатеринбурга, улица Белореченская, вот оттуда. Вот она пишет: «Вы напрасно сетуете, — это мне пишет она, — что мало откликов на ваш труд. Не всякий решится на это по разным причинам, в том числе ручки нет, бумаги нет». Ну вот и действительно, я вот беру это письмо, оно из школьной тетрадки, листики, таких вот обычных листов А4, как привычно. У многих-многих нету такого, действительно, это уж я свое добавляю. Ну вот, ручки нет, бумаги нет, да и кому эти излияния нужны и так далее. Но поверьте, слушаю вас и каждый раз плачу. Плачу о всех. Тревожите память со слезами на глазах. И вас за это благодарим. Видите, Полина Борисовна, это нам с вами, так сказать, хорошая оценка. Для меня это тоже вот важно, чтобы такие письма получать, потому что иной раз накатывает, что никому-то наверняка особенно не нужно, или нужно, но только, так сказать, сугубо семейно, не по-государственному как-то, вот не в разнос ли мы идем. Я смотрю, очень немало и таких писем, как вот это, Тамары Александровны. «Опишу свою историю», — пишет Тамара Александровна, «а позднее и просьбу, на которую не решалось бы и вас утруждать». А история такая. В 41-м году, в начале войны, отец мой, Овчинников Александр Дмитриевич, и мама Овчинникова Анна Ивановна пошли в военкомат, чтобы идти вместе на фронт. Оказалось, что мать беременна мной. Отец ушел один, и мы остались его ждать. Мать получала письма разного содержания. Например, «Служу в разведроте под Ленинградом, под моим началом молодежь. При бомбежках сбегаются ребята в кучу, как котята». Через какое-то время письмо такого содержания. «Анна, письмо, вероятно, последнее. Иду туда, откуда не пишут, и не возвращаются. Иду в тыл врага. Если что, последняя пуля моя, в плен никогда. Я знаю, у нас уже должен родиться ребенок». Она пишет в скобочках: «Я родила 6 марта. Если родится мальчик, назовешь Александром, если девочка – Тамарой. Я знаю, – пишет отец, – этот ребенок будет жить. Дело в том, что до меня у них был мальчик Шурка. Он умер. Была девочка Тамара, тоже умерла. И вот я живу уже 73 года. Слава Богу». Отец в треугольном конвертике дал мне имя с фронта и благословил на жизнь. Вечная ему память. Косвенно я считаю себя фронтовиком, и, как многие дети войны, генетически ощущаю войну самой большой мерзостью. Да простят меня те дети войны, которые ждут от государства льгот. Вопя я страдала, я трудилась, как никто, я голодала, холодала и так далее и тому подобное. Мне грустно. Государство – это мы, это Россия, святая наша мать, родившая множество святых и защищали ее жестоко, жертвенно, и за это просить плату? Плату за то, что мы живем в этой стране? Нам наши отцы дали жизнь, вот главная плата. А торговать подвигами наших отцов стыдно. И просить плату за то, что нашей стране такая досталась доля? Я тут остановлюсь, дальше буду читать это письмо, но тут хотелось бы вот что сказать. Да, такого рода мысли не раз встречаются вот в письмах и в беседах, и в данном случае, если вы замечаете, радиослушатели, тон наших вот передач, я, как правило, не склонен, так сказать, на первый план выдвигать социальные, так сказать, вопросы помощи и прочее. Но хотелось бы еще и такую мысль высказать, как это бы ни странно звучало. Да, многие пишут по поводу того, что тяжелая жизнь и нужна бы поддержка хотя бы в память о погибших отцах. И ведь и не на голом месте, я хочу сказать, это дело. В чем дело? Вот обратите внимание, многие не задумывались над таким простым делом, как, положим, что случилось после войны в нашем обществе. Ведь очень многие из фронтовиков, которые вернулись живыми, они облагодетельствованы были государством именно в материальном плане. Там и двойная пенсия, и, значит, различные льготы и прочее, которые обязательно косвенно касаются и касаются, ну, в общем, родственников, в том числе и детей, уже после военного периода рождения. Все это так. И я задумывался над этим не один уж десяток лет, в чем это связано, почему так? Ведь наша армия была не армия наемников, чтобы все потом переводить в рубли и в оплату. И эта оплата, так сказать, какая-то расчетливость, она же многие годы существует и существовала, начала существовать с советских времен, именно как подачкой не назовешь, это все это правильно, но все превращать в рублевую оценку тот подвиг людей, которые защищали Родину, тут есть над чем подумать. И, конечно, тут на этом фоне сопоставления, кто вот погибшие, ничего не имели родственники там или мало что имели, и живые фронтовики, это действительно стоит подумать. И так просто не осудишь человека из-за того, что он говорит, что ему бы надо бы материальную поддержку какую-то иметь. Потому что эту поддержку в течение не одного десятка лет, примеров, которые вот меня слушают люди старшего поколения, они ведь наверняка знают, у каждого, как говорится, живые примеры, что там и как и чего, я избегаю, говорить об этом не буду. Но сама страна сделала из наших солдат, выживших, так сказать, как армию наемников, которые за рубли, за деньги воевали. Так получается. И поэтому, когда смотрят на это, на эту ситуацию, люди, у кого погибли, не вернулись и обойдены были, они, сопоставляя с другой категорией, вполне вправе задавать эти же вопросы и сейчас. Но я, тем не менее, с Тамарой Александровной очень-очень согласен, что нельзя, конечно, делать так, чтобы, как она там пишет, очень важно, что мы делаем расплату за родственников. Торговать подвигами наших отцов стыдно, как она пишет. Но тут надо в целом тогда делать поправку в самой стране. Я продолжаю письмо ее дальше. «Благодарю епархию за восстановление храма Александра Невского. Я иду туда, как к моему отцу, в память о нем, так как нет его могилы, нет известий о нем. Отец без вести пропал. Но не пропал ведь из памяти», — пишет она. «Сейчас о своей просьбе. Алексей Александрович, может, можно что-то узнать о моем отце? Отец Овчинников Александр Дмитриевич 909 года, призван из Шаблинского сельсовета, в списке пропавших без вести обозначен как член партии, призван из Богорякского района Челябинской области в июле 41 года, пропал без вести 15 марта 42 года. Список сформирован по заказу КГБ, отправлен в Центральный архив Министерства обороны. Вот донесение номер такой-то от 26 февраля 47 года о семьях пропавших без вести, опирающиеся на список Шаблинского сельсовета. Дополнительные сведения. Отец закончил школу милиции и служил в органах внутренних дел села Богоряк. И если он пропал без вести, то почему мать за меня, точнее за отца, получала пенсию, и неплохую по тем временам, 200 рублей? Но я тут же хочу ставить вставочку такую. Тут довод совершенно ошибочный, Тамара Александровна. И у меня отец без вести пропал, и мы получали вместе с сыном, в смысле с моим братом младшим, вот, какую-то поддержку. То есть это не считалось. Ведь в каждой форме, а я этих форм пересмотрел не одну сотню, уже на тысячи идет это дело, в форме, так сказать, донесений райвоенкоматов, донесений с фронта по поводу каждого погибшего, кого внесли, кого не внесли, но от которых внесли. Последняя графа, как правило, написана: имеются ли компрометирующие данные. И, как правило, компрометирующих данных по большинству не было. Так и написано, что нет компрометирующих. Но на местах, в местных райвоенкоматах окопались эти штабисты. Извините, что я так вот немножко резко говорю об этом деле. И они именно вот этот деготь идеологический выпускали, чтобы самим казаться вот такие просветленные, а родственники погибших, чтобы знали, что тут, значит, нечем тут гордиться особо-то. Вот такое дело. И пишет она дальше, и снова из воспоминаний и рассказа матери. «Однажды мать пригласили в клуб, перед кинофильмом шла документалистика, и якобы в кино, в кинохронике видели твоего Александра, сказали знакомые ее. Я этот эпизод помню как сон. Пришли в клуб, мать посадила меня на стол для младенцев с маленькими бортиками, такой квадратный, вот, и сказала, сейчас папку покажут, а сама устремилась к экрану. Помню, шел лыжный отряд в белых масках-халатах, впереди шел якобы мой отец, я-то его не знала, но мать бросилась к экрану и закричала, Шура, Шура, и отключилась». Вот так в жизни, как в кино, и в кино, как в жизни. Мать говорит, что отец погиб где-то на Онежском озере. Я думаю, она путает с Ладожским. У меня сын и двое внуков живут в Питере. Они родились в городе, за который погиб их дед, то есть мой отец, пишет она. И вот уже прадед. Я просила сына узнать еще что-нибудь про деда. И вот что он нашел. В книге «Блокада», том 22, Овчинников Александр Дмитриевич 1903 года проживал с февраля 2002, феврале 42 года по улице Маркина 14/16, квартира 14, станция Дубки, Ломоносова. Что это? Или это однофамилец, или отец был командирован и жил как-то какое-то время на квартире, или общежитие. Я в замешательстве. В феврале жил, а 15 марта пропал без вести. Уважаемый Алексей Александрович, может, что-то можно узнать, еще имея вот такую информацию. Бесконечно благодарна. Раба Божия Тамара, храни вас Господь. Вот такого рода письмо. Но я хотел бы что сказать. Я попробовал поискать сведения и понял, что некоторые ошибочные сведения перекочевали, так сказать, в семейную мифологию. Но в данном случае вот ее дети смотрели в книге «Блокада», том 22, вот по поводу Овчинникова Александра Дмитриевича. Но я тоже посмотрел по своим данным и прочее, нашел имена Овчинникова Александра Дмитриевича, но это совсем другой. Там и имя вдовы жены другое, и место, откуда призывался, и прочее. Это просто полнофамилец, как бы я называю это дело. Поэтому с совхозом или со станцией Дубки Ломоносова судьба и вашего отца, Тамара Александровна, не связана. Действительно, он без вести пропал, но вот место до сих пор так оно и остается неизвестным. Еще пришло письмо из города Сесерть от Асиной Натальи Викторовны. Довольно-таки тоже интересное. Я еще хочу рассказать радиослушателям, что пишите, пожалуйста, как-то немного о судьбе, много или немного, но не просто так, что вот наш папа, значит, сообщите что-то там данные, потому что очень многие сообщают так мало, что не за что зацепиться. Но о судьбе, как сложилась жизнь у вас, у детей в военные периоды, как у матери там, это очень-очень важно. Вот пишет Наталья Викторовна Асина. «Мне очень хотелось узнать хоть что-нибудь о судьбе моего дяди Германа Степановича Воробьева, 21 года рождения, который пропал без вести в сентябре 41 года. Призван в армию он был из Сесерти. Я, конечно, его не видела никогда, потому что родилась после войны в 1946 году. Его родственники о нем никогда не рассказывали, видимо, потому что о пропавших без вести не принято было говорить или по другой причине. Кое-что краем уха удалось все же услыхать от людей. И я всегда думала, что человек он был очень хороший, и мне кажется страшной несправедливостью, что с ним вот так поступили. Его брату, то есть моему отцу, от Министерства обороны сделали памятник на могиле, потому что он был на фронте, выжил, дожил до 83 лет, а Герману ничего, потому что война его уничтожила. Сейчас детям в школах задают писать сочинения о прадедушках, прабабушках, участвовавших в войне. А у Германа нет ни детей, ни внуков, потому что он попрощался с невестой, ушел на фронт и не вернулся. Он как в темную воду попал, как у Твардовского. Кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. И о нем никто не напишет никакого сочинения, как не было человека. Работал я в библиотеке. Дети приходят, открывают книгу памяти Свердловской области и начинают дико хохотать, увидев фамилии своих родственников. Странная, необъяснимая реакция. Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Эта девочка читает Твардовского наизусть, как считалку. Смеется и подпрыгивает. Радуется, что в школе им задали, а она вот выучила. «На Урале не было войны», — сказала современная учительница английского языка. Дальше она делает еще выдержку. «Нормальные люди в атаку не ходят, только пьяные или сумасшедшие. Это глаз мудрой библиотекарши с солидным стажем». «Война меня не интересует», — объявил четвероклассник. «Он думает, что живет в мире». И тут меня, говорит, подтолкнуло это написать стихи. «Вы любите звездные войны? Они далеко от земли. Глядишь, ужасаясь спокойно, как звездные жгут корабли. Следишь, как крошатся планеты в немыслимой звездной дали, любуясь, как мимо ракеты небесную смерть пронесли. Да, вороги вас не достанут, и вам умереть не дано, и вас сапоги не потянут на темное скользкое дно. Не вам отдаются приказы, один шаг лишь сделать тогда, где войны кончаются разом, за кромкой шершавого льда». Это вот у нее такие стихи, которые мне действительно легли на душу. «Меня поражает, — пишет она, — не только отношение к неизвестному солдату, но и вообще отношение к собственной истории. Война как будто бы кончилась, и мы победили. И что? Победители должны быть готовы к тому, что их потомки скажут. Да мало ли что было, сейчас нас это не интересует. Может быть, это место здесь такое у нас. Официальные мероприятия, конечно, проводятся, но спросите кого-нибудь из старшеклассников или студентов, слышали ли они слово «Бухенвальд», «Освенцим». Я спрашивала, когда работала в библиотеке. Не знают, не слышали, за редким исключением. Недавно про Дахау был сюжет в телевизионных новостях. Там опять, как в Освенциме, украли ворота бывшего концлагеря с известным изречением «Arbeit macht frei» – «Труд освобождает». Были у фашистов еще такие слова на воротах концлагерей, как «Едем das Seine» – «Каждому свое». Как оставить надежду? Не в Германии, а в городе Сесерть, на улице Свободы, 47, железные ворота украшены красивыми немецкими буквами «Едем das Seine». Что это означает? Я спрашивал у многих, в основном, да пусть будет, это не страшно, потому что сейчас не война. Представительница местной прессы выбрала выражение «это неподсудно». Значит, чувствует, что что-то неладно. но делать ничего не собираемся. Я как с ватой разговариваю. В автобусе я слышала, как бабушка сказала внуку: «Это памятник неизвестному солдату, он погиб на войне». А внук спросил: «А как погиб?» А в ответ услышал: «А просто погиб». Теперь он знает, что погибнуть просто. Я себе представила, как это было. И дальше она опять пишет своими стихами. «Слепит глаза ракета, и в рост поднялся он. Не служит амулетом тот смертный медальон, а ярость и усталость несут на пулемет. И что ему осталось? И сколько он пройдет? Он вспомнил о невесте, он мог бы быть отцом, но он герой без вести от встречи со свинцом». Не знаю, сможете ли вы мне помочь, но спасибо, что прочитали. С уважением, Асина Наталья Викторовна. Ну, в данном случае хотелось бы и ее просьбе сказать тоже. Вот я посмотрел, вычислил, что ее отец Воробьев Виктор Степанович. Он прожил 83 года, в письме она об этом пишет. Я посмотрел, да, он награжден медалью за отвагу и орденом Красной Звезды. Эти вот документы я видел. Значит, думаю, что передать можно. Вот. А вот у дяди, ее дяди, с чего она и начинает письмо? Ничего. Значит, вот написано, что он был призван 16 апреля 41 года из Сесерти. А для меня это очень много значит. Апрель, то есть еще до июня, до начала войны Великой Отечественной, еще несколько месяцев. Значит, успели его сунуть туда, там, где граница. И вот в этой мясорубке, видимо, и сгинул солдат. Но имя его все-таки занесено в книгу памяти. 12-й том, это по Сесерти, где на 423-й странице записано, что ее дядя погиб, без вести, вернее, пропал в сентябре 41-го года. Еще обращение было по поводу поиска от Пырышева Владимира Михайловича. Он живет в Октябрьском районе города Екатеринбурга на улице Бажова. И тоже вот его интересует судьба отца. Пырышев Михаил Андреевич, 5 ноября 1912 года рождения. Как удивительно, у меня отец тоже родился 5 ноября. Это я уже от себя говорю, только год рождения другой. Вот пишет тоже, значит, призван был в Новой Ляли, вот, призван был заранее, в 33-м году, старший сержант сверхсрочной службы. И его интересует, где же он погиб в 44-м году. Служил в 244-м авиаполку, и где там, что и чего. Ну, я покопался по его судьбе и нашел, что он служил в 219-м бомбардировочной авиационной дивизии, в 244-м бомбардировочно-авиационном полку. И действительно, вот тот бой, о котором он пишет, тут это был, числится как без вести пропавший. Кстати, надо вот отметить любопытную такую деталь, которая много раз встречается. Как только касается людей, которые приравнены к офицерам, офицеры или по должности, или офицерам приравненные. Вот. Ну, в данном случае он старший сержант был, вот. Авиатор. И по этой линии сведения всегда были какие-то урезанные. Ну, понять можно. Эти сведения собирали не столько для родственников, сколько для того, чтобы определять, подлежит или нет человеку, его семье что-то выплачивать. И данные, где погиб, прочее, это уже были излишние сведения. В форме этих вот самых приказов об исключении из списков военнослужащих, и там офицерского состава или чего-то, таких граф не предусмотрено. Где погиб, какое место, это не интересовало их. И я провел поиски, посмотрел, он оказался довольно-таки много страниц тут пересмотрел. Суть какая. Что косвенное, я увидел, что в этот день, когда он воевал и не вернулся с боевого задания, вместе с ним много было в этот же день его, так сказать, однополчан, которые не вернулись, и все это касалось села Луковское Моздокского района, то есть это вот Чечня, в те времена, когда защищали от фашизма, от фашистов этот вот район нашей России. Так что для Владимира Михайловича это, на мой взгляд, важная подсказка моя, что последний бой был в селе Луковское Моздокского района. А точно где сбили и где что, был он пулеметчиком, но то он знает уже эти вещи. То есть стрелок-радист, и вот такая судьба.
Алексей Александрович, у нас сегодня с вами уже время передачи подошло к концу. Сейчас осталось буквально 1-2 минуты напомнить адрес ваш для писем. Я думаю, что в следующей передаче продолжим.
Письма. Хорошо. Эти. Уважаемые радиослушатели, завершая радиопередачу, я хотел бы, радиослушатели, обратиться к вам с просьбой. Пишите как можно подробнее о пережитом, о ваших соображениях, касаемых, так сказать, войны, отношения к памяти павших, о том, с чем мы столкнулись, чтобы это была какая-то людская, интересная подача материала. Значит, пишите мне по адресу 620, индекс 620-075. Повторяю, индекс почтовый 620-075. Екатеринбург, АЯ 41, то есть абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу. Будем ждать ваших писем.
Спасибо большое. Дорогие друзья, мне осталось напомнить, что сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. И наша новая встреча традиционно через 2 недели. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.